Оба артиллериста в молчании подтягивают ячменную бурду. Дождь снаружи хлещет с прежней силой, и при каждом порыве ветра, сотрясающем дощатый настил, внутрь залетают брызги. Неделю назад четверо солдат 9-го полка легкой пехоты, которым вконец опротивило это беспросветное голодное убожество, воспользовались отливом и, оставив ружья и патроны, ушли со своих постов с намерением передаться неприятелю. Один сумел вплавь добраться до испанских канонерок, стоящих на якоре возле мыса Кантера, но всех прочих сторожевой катер перехватил и доставил назад, на Тракадеро. По приговору военно-полевого суда их должны были казнить еще 2 дня назад в Чеклане, но из-за непогоды не сумели вовремя доставить туда. Маршал Виктор, прискучив ожиданием, распорядился провести казнь на месте. Когда с небес льет день и ночь, подрывая боевой дух войск и внушая сомнительные мысли солдатам, полезно будет показательной экзекуцией прочистить им мозги. Ну или есть на то надежда. «Что ж, пошли», — говорит де Фоссё. Они допивают кофе, закутываются в шинели, капитан пристегивает саблю и сменяет шерстяной колпак на старую форменную шляпу, обтянутую куском клеенки. Откинув одеяло, выходят наружу, чавкают по грязи. У берегов полуострова Тракадеро вскипает в серой пене в потоках дождевых струй вода. В отдалении на другом берегу бухты, едва угадываясь, угрюмо темнеет Кадис, длинная полоска, освещаемая время от времени сполохами грозы. Она зигзагами молнии полосует хмурое небо, оглушает громом, вспышками зорниц на миг выхватывает из тьмы мачты кораблей, беспокойно качающихся вниз-вверх на якорях носом на юго-восток. «Осторожно, капитан, мостик ходуном ходит, дышит как живой». Вода грозит смыть и унести с собой дощатый мостик, переброшенный над дренажной канавой между позициями 2-й и 3-й батарей. Де Фоссё, внимательно глядя себе под ноги, перебирается через него. Путь проходит по глинистому дну траншеи, защищенной от испанского огня фашинами и земляным бруствером. Каждый раз, как капитан делает шаг по жидкой грязи, вода сквозь дырявые подошвы проникает внутрь, поднимается выше лодыжек, мочит обвернутые тряпьем ступни. Чуть позади, прихрамывая, шлепает Бертольди, прогибается от ветра, завывающего между фашинами, рябящего густую коричневую жижу, в которой лейтенант с полнейшим безразличием полощет полы своей шинели. Позади большого барака, где хранятся лафеты, передки и прочие принадлежности артиллерийского обоза, а иногда временно содержатся пленные, до самого канала Тракадеро, по которому он около 70 туазов шириной, мчит бурная илистая вода, тянется низина. И на краю ее, накрывшись от дождя одеялами, в бурых и серых шинелях, в шляпах и киверах, с которых струится дождь, в молчаливом ожидании стоят полукругом сотни-полторы солдат и офицеров. Де Фоссё убеждается, что сержант Лабиш и прочие его люди тоже здесь, взирают на все происходящее с дерзким и мрачным вызовом. По правилам всем следовало бы разобраться и выстроиться как положено, но в такой день и в преддверии предстоящего как-то недоуставного порядка. В дверях барака Симон де Фоссё видит 2 испанских офицеров, у одного рука на перевязи. Под присмотром часового они, прячась от дождя под парусиновым навесом, издали взирают на происходящее. На обоих синие флотские мундиры со знаками различия лейтенанта и капитан-лейтенанта. У младшего рука на перевязи. Де Фоссё знает, что разыгравшийся шторм вчера понес их филюгу к скалам Тракадеро. Капитан-лейтенант, обнаружив большое хладнокровие, мастерским маневром сделал так, что корабль выбросило на пологий берег Кабесуэлы, а не шарахнуло об оказавшиеся в опасной близости камни. Потом попытался было сжечь филюгу, но помешал дождь. Тут его вместе со 2-м офицером и 20 членами экипажа взяли в плен подоспевшие французы. Теперь они ожидают отправки в Херес, откуда начинается маршрут в лагерь военнопленных во Франции. В центре лощины на берегу канала в окружении 6 внушительно молодцеватых, им и дождь нипочем, жандармов в треуголках и синих накидках, из-под которых дулом к низу, как на погребении, выглядывают их карабины, осужденные ожидают оглашения приговора. Капитан де Фоссё вместе с Бертольди, стоящий среди офицеров, с любопытством разглядывает их. Они без шинелей, с непокрытыми головами, руки связаны за спиной. Один в жилете поверх сорочки, двое в насквозь вымокших мундирах, в коричневых, заляпанных грязью брюках и из грубошерстного сукна, добытого, надо полагать, в каком-нибудь разграбленном монастыре. Тот, что в жилете, замечает кто-то, это капрал Вурц из второй роты. Двое других или в самом деле, или только кажутся гораздо моложе. Рыжеватого, тщедушного паренька, испуганно озирающегося по сторонам, от холода или страха бьет такой озноб, что жандармы должны поддерживать его. Полковник из штаба маршала Виктора, кляня в душе свою судьбу за то, что пришлось в такую погоду ехать из Чекланы, с бумагой в руках приближается к осужденным. Идет медленно, ноги то вязнут в раскисшей болотистой почве, то оскальзываются на ней. Раза два чуть было не упал. «Представление начинается», — сквозь зубы цедит кто-то за спиной де Фоссё. Полковник принимается вслух читать приговор, но ветер и дождь не дают. Сдавшись, он складывает промокший лист вдвое и подает знак жандармскому унтер-офицеру, который перекидывается несколькими словами со своими людьми, меж тем, как выделенный для казни наряд пехотинцев неохотно выстраивается возле барака, так, чтобы не попасть в поле зрения осужденных. Тех поворачивают лицом к каналу, завязывают им глаза. Капрал протестует и даже пробует сопротивляться. Второй, малорослый смуглый солдатик, двигаясь как во сне, позволяет делать с собой все, что угодно. А у третьего, рыжего, едва лишь жандармы дотрагиваются до него, подкашиваются ноги, и он валится наземь в грязь. Стоны его разносятся далеко вокруг. «Могли бы привязать к столбам», — возмущенно произносит Бертольди. «Саперы вкопали было», — отвечает капитан, — «но вода подмыла. Земля слишком рыхлая, не держит». Уже выстроилась расстрельная команда. 12 человек с ружьями и лейтенант 9-го полка легкой пехоты с обнаженной саблей в шляпе, с которой бежит вода. По приказу маршала Виктора для казни отобраны однополчане осужденных. У солдат мрачный вид. Заметно, как неохотно они повинуются приказам. Черные клеенчатые кивера блестят под дождем. Замки ружей прикрыты полами шинелей. Рыжеватый паренек так и сидит в грязи. Руки связаны, туловище наклонено вперед и монотонно постанывает. Капрал повернул голову вбок и назад, словно может что-то увидеть сквозь повязку и не хочет, чтобы залп застал его врасплох. Скинув саблю на плечо, офицер говорит что-то, потом взмахивает ею, и ружейные стволы вытягиваются более или менее горизонтально. Некоторые с промедлением. Задумано так, что в спину каждому из осужденных, стоящих над взбаламученной водой канала, должно быть нацелено по 4 ружья. Симон де Фоссё услышал не команду «пли», после которой должен был грянуть дружный слитный залп, предписанный уставом, а только треск одиночных, ударивших в разнобой выстрелов, а увидел белесое облачко порохового дыма, почти мгновенно рассеявшееся под дождем. «Ох ты ж, мать твою!» — кряхтит рядом с ним Бертольди. «Мать!» «Безобразная работа», — думает де Фоссё, — «вполне под стать погоде и обстоятельствам. Кажется, его вот-вот вырвет. Ячменная бурда, выпитая менее получаса назад, подкатывает к горлу, просится наружу. Капрал ничком повалился в грязь и застыл, и от дождевых струй быстро расплылось красное пятно на спине. Второй, худосочный и смуглый, упал на бок и, обливаясь кровью, барахтается в грязи, силится приподняться без помощи рук, все еще связанных за спиной, а запрокинутой головой с повязкой на глазах вертит из стороны в сторону, словно слепец, который пытается понять, что происходит. А третий дезертир все еще сидит на земле под потоками низвергающейся с небес воды и стонет, хотя так, на вид, вроде бы не ранен. До капитана де Фоссё отчетливо доносится хриплый крик штабного, обращенный к лейтенанту, который тотчас повторяет его своему взводу. Столпившиеся по краям низины солдаты переглядываются. Другие открыто матерятся, глядя на офицеров. Никто не знает, что делать. Поколебавшись мгновение, лейтенант вытаскивает из-под плаща пистолет и, миновав рыжеватого, нерешительными шагами приближается к тому, кто ползает по грязи. Стреляет. Осечка. Искра воспламенила только часть пороха. Лейтенант растерянно рассматривает оружие, вертит его в руках, потом оборачивается ко взводу, командует «Заряжай!», хотя все присутствующие, включая Дефосе, знают, что при таком ветре и под таким ливнем ничего из этого не получится. «Вот увидите, приколют штыками», — бормочет кто-то из офицеров. Ему отвечают сдержанные саркастические смешки. Но положение выправляет жандармский унтер-офицер, пышноусый старослужащий сержант. Обнаруживая немалое присутствие духа, он сам, без приказа, выпрастывает из-под плаща карабин, подходит к раненому и добивает его выстрелом в упор. Потом, поменявшись оружием с одним из своих подчиненных, разносит череп рыжеватому парню. Тот падает навзничь, как настигнутый зарядом дроби кролик. Сержант возвращает карабин товарищу и, с безразличным видом чавкая сапогами по грязи, проходит мимо растерянного лейтенанта, вытягивается перед штабным полковником, отдает честь. Тот с не меньшей растерянностью козыряет в ответ. Люди медленно разбредаются. Кое-кто вполголоса обсуждает с товарищем случившееся, кто-то поглядывает на три неподвижных тела на берегу канала. Лейтенант Бертольди оборачивается к испанским морякам, которые в сопровождении часового уходят к себе в барак. «Не нравится мне, что устроили для Маноло представление». Симон де Фоссё, поднимая воротник мокрой шинели, ежась под струями дождя, успокаивает пьемонтца. «Да брось ты, они со своими творят то же самое, и в зверстве их никто не превзойдет». По глинистой траншее направляется к полузатопленному мостику, мечтает о нескольких поленцах, чтобы развести огонь, прогнать проклятую до костей пробирающую сырость, согреть закоченевшие руки. Может быть, повезет, и котелок с кофе еще не совсем остыл. Во всяком случае, думает он, чистейшая брехня, будто в обстоятельствах такой вот крайней нужды что-то может оказаться важнее глотка чего-нибудь горячего, ломтя хлеба или неслыханной по теперешним временам роскошь трубки или сигары. Порой он спрашивает себя, сумеет ли он, когда все это кончится, и если выживет, конечно, приспособиться ко временам иным. Каждый день видеть лица жены и детей, оглядывать окрестные пейзажи, не отыскивая на местности ориентиры для стрельбы, не прочерчивая мысленно траекторию орудийного выстрела. Улечься в луговую траву и закрыть глаза, не боясь, что бесшумно подкравшийся герильеро перехватит тебе глотку ножом. Он шагает дальше, то погружая ноги в липкую жижу, то вытягивая их, а за спиной слышится фырканье Маурицио Бертольди. «Знаете, о чем я думаю, мой капитан?» «Нет, не знаю. И знать не хочу». Шлепанье, чавканье, фырканье. Но вскоре опять звучит голос лейтенанта, словно бы глубоко обдумавшего за эти полминуты слова своего начальника. «Нет, я все равно скажу, если не возражаете». Дождь припустил с новой неистовой силой. Симон де Фоссё придерживает шляпу, втягивает голову в плечи. «Возражаю, лучше помолчи». «Это война, мой капитан, сущее дерьмо». Голый человек, скорчившийся в углу, закрывает лицо рукой, когда Рахелио Тисон наклоняется над ним. Арестант с растрескавшимися разбитыми губами, с кровоподтеками на лице и с запавшими, обведенными синевой от страданий и бессонницы глазами, мало напоминает того, кто был задержан 5 дней тому назад на улице Эскуэлос. Наметанным глазом комиссар оценивает последствия допросов и прикидывает перспективы. Они весьма разнообразны. Не так давно здесь побывал лекарь по имени Касимиро Эскудильо, которому Тисон более или менее доверяет. Горький пьяница, пользующий обычно гулящих девиц из кварталов Мерсет и Санта-Мария. Его вердикт гласил: «Ваш подопечный еще может выдержать беседу. Пульс в порядке, дыхание ровное, особенно если учесть, как вы обработали своего клиента. Короче говоря, можете продолжать, только не усердствуйте чрезмерно. Такое мое мнение». После этого кошелек лекаря потяжелел еще на полунции, а сам он прямиком отправился в ближайший винный погребок, чтобы обратить в горячительные напитки недавний и на месте выплаченный гонорар. По этой причине комиссар Рахелио Тиссон вместе с неизменным Кадальсо и еще одним агентом продолжает доискиваться истины. По душам беседуя с Григорио Фумигалем или тем, что от него осталось. «Ну, дружок, приступим сызнова», — говорит он, — «если ты не против». Чучельник стонет, когда его вздергивают на ноги и, волоча по полу, снова укладывают на высокий стол лицом вверх, так, чтобы ребро столешницы приходилось как раз поперек поясницы. В свете масляной лампы, не справляющейся с сумраком в этом подвале без окон, почти безволосое, грязное тело лоснится от холодного пота. Агент садится ему на ноги. Тиссон придвигает себе стул, переворачивает его и усаживается верхом, сложив руки на спинке. В нескольких дюймах от запрокинутой головы, болтающейся вместе с верхней частью туловища в пустоте. Лицо арестанта потемнело от прилива крови, широко открытый рот с усилием ловит воздух. За эти 5 дней чучельник поведал столько, что 10 раз заслуживает казни за шпионаж, но не произнес ни слова о том, что на самом деле интересует комиссара. И вот, наклонившись, тот тихо, спокойно, доверительно произносит нараспев. «Мария Луиза Родригес, 16 лет, Пуэрто де Тьерра. Бернардо Гарре, 14 лет, Вента Хромова. Хасинто Эрреро, 16 лет, улица Амоладорес». Так он перечисляет 6 имен, 6 возрастов, ни один не превышает 19, 6 кварталов Кадиса. Делает долгие паузы, давая Фумигалю возможность заполнить пустоту. Завершив, замирает, почти касаясь губами правого уха чучельника. «И эти паскудные бомбы», — добавляет он. Вися вниз головой, страдальчески скривившись, тот мутно смотрит на него. «Бомбы», — раздается слабый шепот. «Они самые. Пометки на своем плане, помнишь? Это места, куда они попадали. Особые места. Кадис». «Я сказал вам все, что знал о бомбах». «А вот и нет. Уверяю тебя, не все. Ну, напрягись, вспомни. Я устал, да и ты тоже. Зачем нам попусту время терять?» Чучельник вздрагивает, словно в ожидании удара. Очередного. «Я рассказал все, что знал», — стонет он. «Мулат. Мулат твой убитый в землю зарыт. Его удавили город, ты помнишь?» «Бомбы. Да-да, именно что бомбы. Бомбы взрывались, девчонки погибали. Расскажи-ка мне об этом». «Я ничего не знаю». «Скверно». Тиссон кривит рот в улыбке, лишенный и намека на благодушие. «Очень скверно. Со мною лучше знать, чем не знать». Чучельник, близкий к обмороку, мотает головой из стороны в сторону. Через минуту, содрогнувшись всем телом, стонет протяжно и хрипло. Комиссар с интересом естествоиспытателя следит за тем, как слюна вытекает с углов рта, льется по лицу и капает на пол. «Где прячешь свой бич?» Губы Фумигаля беззвучно шевелятся. Кажется, он не в силах выговорить слова членораздельно. «Бич», — произносит он наконец. «Да, бич. С проволочной оплеткой. Твое орудие свежевания». Чучельник слабо качает головой. Тиссон встает, переводит взгляд на Кадальсо, и тот с кнутом в руке подходит к столу. Наносит один удар, отрывистый и короткий, меж бедер арестанта. Стоны сменяются воем. «Это не поможет», — со свирепой мягкостью говорит Тиссон. «Уверяю тебя». Выжидает мгновение, внимательно вглядываясь в лицо Фумигаля. Потом снова поворачивается к Кадальсо. Снова резко и сухо щелкает кнут, исторгая из груди чучельника еще более пронзительный вопль ужаса и отчаяния. Комиссар вслушивается с профессиональным вниманием, отыскивая точную, нужную ему ноту. но к досаде своей ее не слышит. Мария Луиза Родригес, 16 лет, Пуэрто де Тьерра, терпеливо начинает он сначала. Снова стоны, снова удары и крики, снова тщательно рассчитанные паузы. Вот бы сюда этих либеральных чистоплюев из Кортесов, усмехается Тисон про себя, с их идеальным устройством мира на основе приоритета нации над монархом, с их неприкосновенностью личности и прочей чепухой. «Мне интересно, за что ты их убивал», — говорит он через минуту. «Сейчас, по крайней мере. Хочу лишь, чтобы ты подтвердил каждое убийство и объяснил, почему оно предшествовало разрыву бомбы или следовало за ним. Ты следишь за моей мыслью?» Выпученные от боли глаза чучельника на миг останавливаются на его лице. Тисону кажется, будто в них зажглась искорка понимания или сознание того, что проиграл. «Расскажи мне все, и отдохнешь, наконец. И эти ребята отдохнут, и мы все отдохнем». «Бомбы», — хрипло шепчет Фумигаль. «Да-да, друг мой, бомбы». Снова беззвучное шевеление губ, Тисон придвигается вплотную, ждет. «Ну же, говори, рассказывай. 6 бомб и 6 убитых девушек, и покончим с этим». Он так близко, что ощущает исходящий от арестанта кисловатый запах пота и телесного разора, влажной и воспаленной плоти. Так смердят все, кого обрабатывают по нескольку дней. «Я ничего не знаю про женщин». За этими словами, прошелестевшими словно при последнем издыхании, следует судорожный приступ рвоты. Комиссар, придвинувшийся ухом к самым губам чучельника, с отвращением отшатывается. «Жаль, что не знаешь». Звероподобный, лишенный воображения, делающий лишь то, что скажет ему начальник, Кадальсо с кнутом в руке ожидает приказания продолжить. Тисон взглядом показывает, продолжения не будет. «Вольно, Кадальсо. Это надолго». Солнечный луч прорывает завесу низких туч, непроницаемой пеленой нависающих над высотами Чекланы, куда уходят каналы Сапорито, Санкт-Петри, где вьется лабиринт мелких канальчиков и проток. Когда Филиппо Мохарра выходит из дому, свет зари пронизывает утреннюю хмарь и отблескивает на лезвиях неподвижной серой воды, поднявшейся от недавних дождей и прилива. Миновав беседку, увитую узловатой, оголенной по зиме лозой, Соливар медленно идет вперед, оглядывает кучи глины, павшие листвы и веток, которые буря притащила и сложила на откосе возле ближней запруды у подножия его лачуги. От маленького садика она живого места не оставила. Ломит кости от влажного пронизывающего холода. Надвинув шляпу на обтянутую платком голову, набросив на плечи одеяло, повесив на шею связанные ремешками альпаргаты, Мохарра наклоняет голову и, добыв огнивом искру, с исконно мужичьей основательностью закуривает. Потом снимает с плеча длинное французское ружье и опирается на него, дымит самокруткой в ожидании дочери. «Одни бабы в доме», — думает он. Но, с другой стороны, был бы у него сын, в этом отношении Мохарра порой завидует куму своему, Куро Панису, его бы к этому времени давно убили на войне, как стольких других. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь, особенно, когда лягушатники обсели все кругом. Впрочем, дело-то все в том, подводит он итог своим размышлениям, что ему надоело смотреть, как дочка Мари Пас, заливаясь горючими слезами, прощается с матерью, с бабкой и сестричками. Дочь возвращается в Кадис, проведя на Исле рождественскую ночь. Скажите спасибо, что хозяйка ее, у которой она в прислугах, вообще отпустила Мари Пас для праздника раньше времени, раздраженно думает он, брякнув на стол миску с вымоченным в вине черствым хлебом. И ведь возвращаться ей не на край света. Есть война или нет, на Исле дело происходит или еще где, нечего сырость разводить да устраивать прощание, будто разлука навек. Слезы по нынешним временам надо для похорон приберечь, а жить там, где жизнь на жизнь похожа. Вот, скажем, для примера, в хорошем кадисском доме. Да хоть бы и в самой преисподней, лишь бы по-человечески. «Отец, я готова». Соливар разглядывает дочь, идущую по тропинке с узелком в руке. Наброшенная на голову мантилья из бурого сукна, такая же, как юбка, подчеркивает, какие у нее большие, темные, теплые глаза. Так же хороша, как мать в ее годы, пока они заморили роды и труды. 17-й годок. Пора уж подумать о том, чтобы выйти за хорошего, основательного, достойного человека, способного о ней позаботиться. Давно пора, но мешали нужда и обстоятельства. То, что дочка в прислугах у сеньоров Пальма, позволяет семье кое-как сводить концы с концами, ибо Махара в своей ополченской роте получает немного мяса, похлебку сварить, да несколько монет, это когда платят. А насчет премии за французскую канонерку, взятую у мельницы Санта-Крус, по-прежнему ничего не слыхать. Сколько ни ходил он сам и Куро Панисо, сколько ни требовал, все до сей поры бестолку. А свояк Карденас 2 недели тому назад помер в госпитале, а перед смертью мучился несказанно и к тому же еще ослеп, а соседи покойки крали у него табак. По крайней мере, думает себе в утешение Соливар, человек был одинокий, ни жены, ни детей, никого без пропитания не оставил. Порою Махари приходит в голову, что никого у человека и не должно быть за спиной. Кабы он был избавлен от вечного беспокойства за семью, всегда и во всем поступал бы решительней и безоглядней. «Поосторожней там, когда остановишься на Вентичато». Соливар произносит это веско и значительно, перемежая речь затяжками. «Ляса ни с кем не точи, с непокрытой головой не ходи, мантилью пониже. Слышишь, что я говорю?»
«Слышу, отец».
«Как в город придешь, сразу отправляйся домой. До темноты поспей. Нигде не останавливайся, не задерживайся. Нехорошие слухи ходят».
«Не беспокойтесь, отец».
Махара с преувеличенной суровостью отвечает. «Я бы рад не беспокоиться. Кучер человек надежный, но ведь у него и своих забот хватает. Живность там всякая и прочее».
«Но еще ведь и Перико Бочар едет», — возражает Марипас. «Вспомните, я ведь не малоумная и не одна буду».
«Ишь ты, она за это время в Кадисе стала совсем взрослой», — думает Махара. «А я и не заметил. Чуть ли не перечит отцу». «Ладно», — ворчит он. Отец и дочь уже идут по узким городским улицам, направляясь в сторону площади Вилья. Женщины с ведрами и щетками моют тротуары перед своими подворотнями и подъездами. «Ты не спорь, а делай, что я говорю, и никого не слушай». На главной улице между монастырем Кармен и приходской церковью трактирщики и лавочники уже открывают двери, и к ним выстраиваются очереди за хлебом, маслом и вином. Перед типографией военно-морского ведомства слепец пронзительным голосом предлагает экземпляры «Гассеты де ла Регенция». Возчики и погонщики мулов снуют взад-вперед, разгружая свои телеги, и в унылую однотонность горожан яркими пятнами там и тут вкраплены военные. Местные ополченцы в круглых шляпах и куцых куртках, караульные гвардейцы возле магистрата, солдаты регулярной армии в тесных панталонах, в мундирах с разноцветными отворотами и обшлагами, в треуголках, в кожаных касках, в киверах с красными кокардами. С тех пор, как появились французы, Исла больше, чем когда-либо напоминает казарму. Махара на ходу, не задерживаясь, кивает знакомым и соседям. Возле харчевни Симбрелло замечает лоток, где в чаду горелого масла жарятся пончики. «Ты покушать-то успела?»
«Нет, отец, сестрички так плакали, что у меня кусок в горло не лез».
После краткого раздумья Соливар перекладывает ружье с одного плеча на другое, сует руку в истертый кошель на поясе и, достав медяк, покупает 2 пончика, завернутых в промасленную бумагу, протягивает дочери. «Один сейчас съешь, другой на дорогу», — говорит он, не слушая ее возражений. Потом велит натянуть мантилью поглубже и за руку утягивает прочь от лотка, предварительно смерив неласковым взглядом 2 кадетов инженерной школы в ярких мундирчиках и касках, отделанных по гребню медвежьим мехом. В ожидании своей очереди вояки бесстыдно пялятся на Марипас. Хозяйка говорит, что мне надо будет выучиться читать и писать, и счету, что я смышленная и у меня получится. Это денег стоит. Я, говорит, сама заплачу, если согласишься учиться. Есть на улице Сакраменто одна вдовая сеньора. Почтенная такая дама, квартира как раз над аптекой, ну и вот за 5 дуров в месяц она учит грамоте и 4 правилам арифметики.
5 дуро?
Махара, неприятно пораженный, сдвигает брови.
Да это ж какие деньги?
Я ведь говорю, отец, хозяйка предлагает платить за меня. И если вы разрешите, будет отпускать каждый вечер на час. Кузен Тонио тоже считает, что нельзя такую возможность упускать.
Скажи своей хозяйке, чтоб ни в свое дело не мешалась. И кузену этому, чтоб поостерегся с советами лезть. Потому что хороший удар навахи в пах, это к снизу и вверх, распорит, что бедняка, что прощелыгу барича при золотых часах.
Ради всего святого, отец, да что вы такое говорите? Я же вам рассказывала. Дон Тонио настоящий кабальеро, хоть никогда не поймешь, когда он всерьез, когда шутит. Такой забавный и милый. Хмурым взглядом Мохара уставился в землю у себя под ногами.
«Знаю, раз говорю».
Миновав площадь, отец и дочь дошли уже до проспекта, что от монастыря Святого Франциска тянется вниз. Там, возле водопоя, у кузнечной мастерской, стоящей как раз между военно-морской обсерваторией и муниципальной скотобойней, забирают тех, кто едет в Кадис почтовые кареты. В шарабане или в кабриолете путь занимает не более 3 часов. Однако это дорогое удовольствие. Марипас предстоит часов 6-8 трястись в медленной двуколке, которая сделает остановки, чтобы высадить или взять пассажиров в Терегорде, у Венты Чато и в Картадуре. 2,5 лиги по перешейку между морем и бухтой, причем некоторые участки простреливаются неприятельскими пушками. И одна мысль, что французы могут открыть огонь по его дочке, пробуждает в Филиппе Мохаре смертельную злобу и желание сейчас же проскользнуть по плавням к их позициям и перерезать глотку первому же лягушатнику.
«Порядочные девушки, чтобы жить достойно, совершенно незачем грамоте знать или счет», замечает он, сделав еще несколько шагов в раздумьях. «Довольно с нее, если умеет иголку в руках держать да обед сготовить».
«Это еще не все, отец. Образование...»
Какого тебе еще образования? Того, чему тебя научила мать, то, что узнаешь и подхватишь у своих господ, за глаза хватит, когда замуж выйдешь и заживешь своим домом.
Заливистый смех Марипас серебристый нежен. От него веет какой-то детской свежестью. Перед Махарой сущее дитя, каким он дочь уже и не помнит.
Замуж? Да ну что вы, отец? «Я и не думаю об этом», — говорит она разом и чуть обиженно, и горделиво, и по-детски, опять же, наивно.
«Да и кто за меня посватается? Их мужчин не поймешь. А вот хозяйка моя, Донья Лолита, уж, казалось бы, всем взяла. А вот поди ж ты, до сих пор все одна. А уж она-то такая хоть изящная, а не вертихвостка. Она такая серьезная, не знаю, как сказать, настоящая сеньора».
Слова дочери и ее смех бередят Соливару душу. «Но потом ничего откладывать не надо», — твердит он про себя, внезапно почувствовав какую-то смутную тоску. Смотрит на Марипас, не зная, отругать ее или поцеловать, и в результате не делает ни того, ни другого. Только бросает на землю окурок и снова перекладывает с левого плеча на правое тяжелое ружье.
«Ну давай, доедай пончик, да пойдем».